Оператор линии 102, наслухаю вас.
Через полчаса на проходной девятке будет срыв. Очень хороший.
Через полчаса?
Привет, это Алексей Арунян. Вы слушаете «Колюч и рижуч», подкаст издания «Граты». Мы рассказываем острые истории о том, как люди сталкиваются с правосудием и пытаются добиться справедливости. Наверняка иногда вы слышите новости о том, как полицейские в разных городах эвакуируют людей с вокзалов, торговых центров или станций метро. Так бывает, когда кто-то звонит в полицию и заявляет о заложенной бомбе. Правоохранители и саперы в таких случаях обязаны выехать на место и проверить его. Обычно эти звонки не подтверждаются. Но все равно страдают случайные люди, которые работают или находятся в этих помещениях. Они тратят время и нервы, опаздывают и терпят убытки. Сегодня вы узнаете, кто оставляет такие сообщения о минировании. Я расскажу, как полиция вычисляет телефонных террористов и как их за это наказывают. Более того, в нашем подкасте об этом расскажут сами псевдоминеры. В последние годы ложные сообщения о минировании стали для Украины большой проблемой. Например, в прошлом году полиция получила около 1000 таких звонков и писем. Я покопался в реестре судебных решений и изучил десятки приговоров о ложных минированиях. И оказалось, большинство осужденных делают это по похожим причинам.
Вы зателефонували до службы 102 міста Києва?
Один из таких лжеминеров – молодой человек из Черкасской области Владислав Быков. Он позвонил в полицию в новогоднюю ночь, в первые часы 2019 года.
Полиция Києва, оператор Юрій, слухаю вас.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Чим допомогти вам можемо? Підскажіть, будь ласка.
Центральний залізничний вокзал заміновано. Розбирайтеся, як хочете, але вибух відбудеться вранці ранку.
Владиславу Быкову 22 года. Он круглый сирота. Его воспитывала бабушка. Сейчас он работает сторожем на фруктовом поле под городом Умань. Мы приехали туда, и Быков рассказал, зачем сообщил о бомбе на вокзале. По его словам, все началось с того, что он праздновал с друзьями Новый год в Киеве.
Праздновали мы у знакомого дома, то есть все четыре компании просто влились в одну квартиру. Это была двухкомнатная квартира на Троещине. Нас было что-то около 70 человек. Я не знаю, как мы в эту перчатку вместились. То есть никто не скучал, отдыхали, веселились. Потом все начали расходиться, ну и я, соответственно, тоже. Пацаны предложили поехать к знакомому еще, то есть уже продолжать праздновать Новый год. Ну а так как я за любой кипиш, кроме необоснованной голодовки, ну, почему бы и нет, собственно, ну а давайте поехали, ну давайте.
Компания отправилась к знакомому в другой город. Влад купил билет на поезд, но когда прибыл на перрон, оказалось, что поезд уже ушел. И как утверждает Влад, на 5 минут раньше, чем в расписании. Быков разозлился и пошел разбираться в кассу.
Пошел в кассу. Мне в кассе сказали, что уже уехал, а то, что вы не пришли, это уже ваши проблемы. Я им типа, верните деньги. Они мне сказали, нет. Ну, нет так нет. Хорошо. Другой вопрос, говорю, а как же мне быть? Говорю, ну я деньги потратил, поезд раньше ушел. 2-3 минуты еще было до отправления. С каких делов, собственно, вы отправили раньше поезд? Да у вас часы отстают. Хорошо, я и показал часы на телефоне, ввел комбинацию, чтобы проверить точное время. Все сходится. Говорю, нет, это не у меня отстают. Это, говорю, ну ваш прокол, то, что поезд уехал раньше. Да вот вы видите, вы, ты что такой умный? Это кассирша мне говорит. Я стою такой, типа, не понял, ну ты вообще там с луны свалилась откуда-то? Ну, началась словесная потасовка. Подходит охранник, объясняет, типа, пытался мне морали читать, что вот я такой нехороший человек, редиска, как же я могу девушкой грубить? Ну и я ему нагрубил. После этого я пошел в курилку, откуда, собственно, и произошел звонок.
Владислав говорит, что мысль о звонке возникла у него спонтанно. Он сам от себя не ожидал такого.
Я был пьяный, я был выпивший. Мысли были всякие, вот честно говорю. Без зазрения совести, скажу. Вплоть до того, что просто взорвать этот вокзал в реале. Потому что деньги были потрачены, время было потрачено, а за это время мы бы могли еще надыбать бы пару новых знакомств.
После звонка Владислав выключил телефон и отправился выпивать с друзьями. Тем временем полиция эвакуировала всех с вокзала, но бомбу не нашла. На следующий день Владислав проснулся и включил телефон. Ему тут же позвонил незнакомый номер.
Ну, соответственно, голова квадратная, я вообще ничего не помню. Беру трубку, да, алло. И мне голос трубки говорит, представился по форме, такой-то, такой-то. Спрашивает у меня, Владислав Юрьевич? Да, Владислав Юрьевич. Вот у тебя два варианта, ты или сам приезжаешь, или мы сейчас тебя просто привозим. И называет мой точный адрес. Ну, я, соответственно, такой, типа, а-ля, ну, зачем меня под конвоем? Я могу и как бы сам приехать.
Быков приехал в райотдел. Там полицейский объявил ему подозрение в ложном сообщении о минировании. За это можно получить от 2 до 6 лет лишения свободы. Через год Соломенский районный суд Киева рассмотрел его дело. На заседании Быков признал вину. Поэтому судья не рассматривал другие доказательства и вынес решение за один день. Суд приговорил его к 2 годам колонии, но назначил испытательный срок 1 год. Владислав остался на свободе, но должен был каждый месяц отмечаться в полиции. Сейчас испытательный срок уже истек. Я спросил у Быкова, жалеет ли он о своем поступке. И оказалось, он жалеет только, что получил судимость, но считает свой поступок справедливым и не видит проблемы в том, что могли пострадать случайные люди.
Ну а если бы у меня там что-то срочное было, и мне нужно было именно на этот поезд, они взяли и отправили поезд раньше положенного времени. Ну, я тоже, грубо говоря, я пострадал, но я отомстил за это, так скажем. А то, что кто-то там не успел на поезд, ну, люди, простите, такова жизнь.
За первые 8 месяцев этого года полиция получила около 500 сообщений о минированиях. Большая часть приходит по электронной почте. Спикерка полиции Марьяна Рева говорит, такие сообщения ни разу не подтвердились. Но правоохранители все равно реагируют на каждое, как на реальную угрозу. Ведь однажды сапёры могут предотвратить трагедию.
Як тільки надходить повідомлення, воно може надходити там чи телефоном, чи електронною поштою, то відразу туди направляються вибухотехніки, та наша спеціальна служба, які мають відповідне обладнання, які відповідно екіпіровані, які знають, як проводити ці заходи. Також виїжджає кінологічна служба, тобто це фахівці зі службовими собаками, які навчені конкретно знаходити по запаху вибухів. Крім цього, патрулі виїжджають, тому що потрібно провести очеплення, потрібно евакуювати, вивезти всіх людей, які знаходяться на той момент в об'єкті, очепити цей об'єкт і не давати іншим людям туди зайти, ну, задля їхньої ж безпеки.
Поліції не вдається розкрити подавляюче більшість діл. 4 телефонних терориста із 5 залишаються безнаказаними. Марьяна Рева поясняет это тем, что большинство сообщений приходят из-за рубежа и неподконтрольной части Донбасса.
Дуже велика кількість цих повідомлень, вони надходять таким чином, що, на жаль, не вдається встановити цих осіб, які здійснюють ці правопорушення. Тому що, як правило, ці злочини здійснюються в великій кількості, якраз для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Щоб замість того, щоб витратити час на розкриття іншого злочину чи відреагувати на інше повідомлення, поліцейські змушені перевіряти всі ці 100-200 об'єктів, які просто нескінченним списком приходять в електронних листах.
Поліція ловить приблизно п'яту частину лжемінерів. Хтось із них сообщає о бомбі із хуліганських мотивів. Например, школьники иногда так срывают уроки, или подсудимые срывают судебные заседания. Но в основном задержанные сообщают о минировании по тем же причинам, что и Владислав Быков. Они звонят, когда выпьют или сильно на кого-то разозлятся. Например, один из таких людей напился, и у него разболелась голова. Он вызвал скорую, но медики не приехали. Тогда этот человек позвонил в полицию и сказал, что городская больница заминирована. Другой минер поссорился с девушкой. Со злости он сообщил в полицию о минировании здания, где она работала. Почему эти люди так поступают? Я попросил ответить на этот вопрос гештальт-психологиню Оксану Седун. По ее словам, основная причина в том, что они не умеют по-другому выразить свою злость.
Если говорить там про психологию людей, которые таким образом отреагируют на напряжение, которое у них возникает, то это, скорее всего, способ разместить свою злость. То есть злость до конца не была размещена там в ВКонтакте, да, там, или человек не получил чего-то своего. Вот таким он способом типа пытается сделать какую-то такую мелкую пакость, как-то отреагировать, чтобы у людей тоже были сложности и проблемы. Но они совершенно не понимают в тот момент, то есть это нету культуры, например, обращения с собственной злостью, какую цену они впоследствии могут заплатить за вот такой способ отреагировать. Это одна причина. Вторая причина, может быть, это как способ привлечения внимания как раз. Ну, то есть тогда я там не прячусь, а именно чтобы привлечь там массовое внимание, чтобы на меня обратили внимание, и таким образом вот что-либо донести массово людям про какие-то свои определенные переживания, которые у них там возникают.
Люди, которые своим звонком хотят обратить на себя внимание или выразить злость, обычно не думают о последствиях. Они звонят прямо со своих телефонов. Поэтому полиция ловит их без труда. Как правило, задержанные признают вину, и суды назначают им условные сроки. Но иногда подсудимые не согласны с обвинением, и тогда суды затягиваются.
Максим.
Так произошло с ветераном АТО из Сумской области Максимом Дорошенко. В 2016 году он сообщил о минировании воинской части, военного завода и других зданий в своем городе.
Что вы нам хотите сообщить, что на заводе произойдет взрыв?
На заводе? Воинской части?
И конкретнее, воинская часть или завод?
Конкретнее? Взрыва 8 будет как минимум. Как минимум. Сегодня ночью.
Максиму 36 лет. Вместе с родителями он живет в городе Шостка. Мы поехали туда и расспросили Максима, зачем он сообщил в полицию о взрывах. Понять, что именно случилось, было непросто. История Максима запутанная. На его жизнь повлияло много обстоятельств. Среди них участие в войне. Говорит Максим немного путано, избивчиво. Не всегда понятно, что он имеет в виду. На Донбасс Максим попал в 2014 году. Он записался добровольцем и стал солдатом 56-й бригады сухопутных войск. Боевые действия тогда были в разгаре. Максим оборонял позиции и часто попадал под обстрелы.
Как же оно, блин, это село называется? Вообще не помню, там до Гранитного буквально тоже там уже были оккупанты находились. Ну, метров 100-150. И вот оттуда частенько и к нам прилетало, и к ним прилетало. То есть вот так вот. И пытались из гранатомета достреливать до нас. Но расстояние великоватое было. То есть выстрел вылетал и падал посреди поля. То есть не долетало. А вот снайперские долетали. Пулеметные ленты долетали. Ну, такое. Стрелкотня долетала. Гранатомета нет. Вот так вот пару раз накрывало. Хорошо там, что в окопе сидишь, на тебя земля сверху летит. Ну, это нормально. Смешно, весело было. Поначалу страшно, но потом к этому привыкаешь как-то. Не обращаешь внимания, то есть оно там что-то взрывается. Мы вот такой сидим и разговариваем просто. Не вылази все.
Родители Максима вспоминают. Несколько раз сын звонил посреди ночи и прощался. Сам Дорошенко вспоминает об этом неохотно.
Да, было это. Под обстрел попадали пару раз. Вот так вот. Ну, как видите, я сижу сейчас здесь с вами, разговариваю.
Ранения, контузия вы не получали?
Не, контузия была, но а чем лечили это? Чем лечили? Самогоном домашним. В прямом смысле, то есть никакие не госпиталя, ничего. То есть недельку полежал, отпоили. И нормально.
Перед Новым годом Максима отпустили в отпуск на 5 дней. Родители вспоминают, сын приехал пьяный и был в запое весь отпуск. Обратно на фронт он так и не поехал. Сам Максим поясняет это тем, что разочаровался в военной службе и решил найти работу и семью. Почему-то начальство долго не искало Максима. Еще больше года он жил в Шостке и даже получал солдатскую зарплату. Но в начале 2016 года полиция все-таки задержала Дорошенко. Прокуратура объявила ему подозрение в самовольном лишении части. Два с половиной месяца Максим провел под арестом на гауптвахте. Потом прокурор убедил его признать вину. Дорошенко согласился и получил 2 года условно.
То есть не было там на суде ни адвоката, никого. У меня суд длился буквально 5 минут. Не больше.
После приговора Максим вернулся в Шостку. Работу он так и не нашел, но завел отношения с женщиной. Ладили они плохо. Максим злился. И однажды вечером напился и позвонил на 102.
Сидел дома, пришла жена с работы. То есть не поговорить ничего с ней, не трогай, не то. Все в телефоне, там что-то переписывался, наверное, с кем-то. Ну и все. Я взял бутылку, вышел на лестничную площадку вместе с кошкой. Ну, мы с ней литру и выпили. И начали звонки такие вот интересные.
Оператор линии 102, Коробко, слухаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вечер. Меня зовут Максим. Я работал в воинской части 322, который обороняет завод номер 9. Я был в АТО, когда я пошел домой, меня Украина не поддержала. Абсолютно. Не выпустила ни денег, ничего. Родный сказал по поводу справки, чтобы платили по 50%, родный мне сказал. Хуй тебе, а не справку.
С какой вы целью звоните на линию 102?
С какой целью звоню, что где-то около 12 или часа ночи произойдет очень хороший взрыв. В АЧ 30-22.
Ваша фамилия?
Не скажу.
На протяжении получаса пьяный Максим 3 звонил в полицию. Он сообщал о готовящихся взрывах на разных объектах, жаловался на жизнь и даже признавался, что работает по заданию России.
Оператор линии 102, Анна, слухаю вас.
Светлана, добрый день.
Меня зовут Анна.
Анна, добрый день.
Доброй ночи.
Я только что вашему коллеге пытался объяснить, что завтра будет в Сумской области очень много взрывов.
Очень много взрывов? Где конкретней?
Город Шостка, завод номер 9, ШКЗ «Зверка».
Шостка, завод номер 9, да?
Да.
Откуда у вас такие сведения? Откуда вы знаете, что будут взрывы?
Потому что я 2 года воевал на Украину, и потом перешел на эту сторону.
На какую эту сторону?
На РФ.
Еще информация. Вы сказали взрывы. Вы сказали только про завод номер 9. Где еще взрывы?
Взрывы. Проходная. Первая, вторая. База утилизации.
База утилизации? Еще где?
Еще где? В сердце города. Сжигали на кладбище.
После звонка воинскую часть 3022 подняли по тревоге. Туда и в другие здания, о которых сообщил Дорошенко, приехали взрывотехники. А на утро домой к Максиму пришли полицейские и забрали его в участок. Потом несколько месяцев он пробыл под домашним арестом, после чего вышел на свободу. Я спросил Максима, как и почему ему пришла идея сообщить о взрывах. Он ответил, что сам не знает.
Мне самому непонятно как-то. Как это оно так? Да, надо было просто с кем-то высказаться, выговориться, вот это вот все.
В конце 2016 года начался суд. Поскольку Максим звонил на 102 несколько раз, прокуратура обвинила его в повторном ложном сообщении о минировании. Это считается более тяжким преступлением, чем однократный звонок. За него предусмотрено от 4 до 8 лет колонии. На суде Максима защищал местный адвокат Виктор Вербицкий. Он настаивал, прокуратура ошибочно обвинила Дорошенко в повторном сообщении о минировании. По версии защитника, хоть Максим и звонил 3, он оставил 1 сообщение, и его надо судить по более мягкой статье. Адвокат также просил судью войти в положение Максима, учесть, что он пострадал из-за участия в войне.
Он, да, позвонил 3 в одно и то же место, сообщил об одних и тех же событиях. Причем сомнительно даже состава преступления тут есть, поскольку его вот дежурная, которая принимала звонки, она его наталкивала на такой разговор, как бы подстрекала на этот разговор. Он вообще не хотел сообщать о том, что действительно там что-то было заминировано, что-то взорвется, что-то. Умысел у него был поболтать, как он говорил. Он был в таком состоянии душевном, и это реально, поскольку человек был на войне добровольцем, был контужен, был незаконно осужден, лишен всех на свете документов, ему никто не помог.
Защитник просил судью не брать во внимание первый приговор Максима за дезертирство. Вербицкий считает, что Дорошенко осудили незаконно, поскольку у него не было адвоката. В Шостке мы встретились с прокурором города Андреем Байдаком и попросили высказать позицию по делу Дорошенко. Прокурор не согласен с защитником и считает, что у Дорошенко был преступный умысел.
Ну, по-перше, стан алкогольного сп'яніння – це є обтяжуючою обставиною, і перебування особи в такому стані не виключає склад кримінального правопорушення. Ну, по-друге, позиція сторони обвинувачення в тому, що от передо мною навіть знаходиться стенограма викликів на лінію до оператора 102, де чітко видно про те, що особа повідомляла саме про те, що відбудуться вибухи з конкретикою, їй неодноразово з цього приводу задавалось уточнюючі питання, в ході відповіді на яких він повідомляв, де, коли і як відбудуться вибухи.
Суд над Максимом розтягнувся майже на 4 роки. І в феврале 2020 року суддя винесла приговор. Вона признала Дорошенка виновним і присудила 4 роки реального лишення свободи. Однак Максим все одно залишився на свободі. Суд не стал его арестовывать до вступления приговора в силу. По закону он вступит в силу после решения апелляционного суда, куда подали жалобы обе стороны. Прокурор в апелляции заметил, что в деле Дорошенко нет аудиозаписи нескольких заседаний, а записывать их по закону нужно обязательно, и поэтому прокурор попросил отправить дело на пересмотр. В апреле этого года апелляционный суд удовлетворил просьбу. Теперь городской суд Шостки будет слушать дело Дорошенко заново. Психологиня Оксана Седун предполагает, что после войны у Максима развилось посттравматическое расстройство. И по этой причине он и позвонил в полицию и сообщил о бомбе.
Но звонок он еще мог совершить тоже в контексте привлечения внимания к себе, ну, к своей боли, к своей ситуации. И в посттравматическом стрессовом расстройстве человек себя ведет, ну, немножко неадекватно и нелогично. И понятно, что это может не оправдывать его действия, но нам же надо установить первую причину, которая поможет как раз привести к тому, чтобы там не осудить, не засудить этого человека, а именно реабилитировать, восстановить. Потому я считаю, что тут большая ответственность государства должна быть, что военные, которые возвращаются назад, тем более участники активных боевых действий, они должны находиться при присмотре психологов, психиатров, врачей и проходить определенную реабилитацию. Ну и история такая, ну, вызывает очень много сочувствия. Я бы тут точно обращалась бы какие-то в правовые организации, которые дают юридическую помощь военным АТО. Для того, чтобы, ну, как-то выйти из этой ситуации максимально лучшим образом, восстановив человека, реабилитировав, вернув его в социум, а не... Ну, то есть я сомневаюсь, что для него тюрьма будет как хороший реабилитационный центр.
Чтобы уменьшить количество звонков о минировании, в этом году Верховная Рада усилила наказание за это преступление. Депутаты на 2 года увеличили срок заключения за звонки о бомбах в школах, больницах, органах власти и на стратегических объектах. Но вряд ли эта мера сильно повлияет на число сообщений, ведь полиция не может установить большую часть телефонных террористов и их вообще не судят. А те, кого ловят, не думают о последствиях. В момент звонка им все равно, на 2 года их посадят или на 4. Экспертка Оксана Седун считает, что для решения проблемы мало одного наказания. Нужна профилактика и реабилитация. По ее мнению, если человек совершил преступление из-за проблем с психикой или из-за алкогольной зависимости, его нужно не только наказывать, но и помочь исправиться.
Мне нравятся программы, которые, например, реализуются в Америке, из разряда, что ты выбираешь, или ты получаешь срок, или ты идешь на реабилитацию. Ну, ты идешь в реабилитационный центр, где ты находишься определенное время, например, работаешь со своей зависимостью. И вот когда человек выбирает именно реабилитацию, то это дает возможность сохранить и более адаптировать человека в социум потом. Для меня это более такой, и с одной стороны, гуманный способ, то есть он дает возможность выбора человека, ты или так делаешь, или так. И с другой стороны, тоже дает возможность и бороться с зависимостью непосредственно. А тюрьма — это не реабилитационный центр, он не выполняет функцию. Ну, правда, что в тюрьме человек может находиться какое-то время в трезвости, но все равно не идет работа, например, над чувствами, переживаниями. Как можно брать ответственность на себя за свои выборы или за свое поведение и понимать, что если я буду себя так вести, то я тогда буду отвечать за это.
Как сложится жизнь у Максима Дорошенко, зависит от суда. Скорее всего, приговор вынесут не скоро, ведь первый раз дело рассматривали аж 4 года. Сейчас жизнь у Максима постепенно налаживается. Он устроился в фирму по установке сигнализации и планирует завести семью. Хоть ему и грозит крупный срок, сам он надеется, что его не посадят. Максим рассчитывает, что суд учтет его участие в войне.
Ну, в принципе, если адекватный судья, если, допустим, да, вот отправлял там своего сына, то я думаю, как бы или должен, или должна понять, что все же такие перемены в жизни, которые побывавшего то есть это как бы, ну, наносят соответствующий ущерб, вред мозгу и понятиям там.
Вы слушали Колю Чирижича. Это подкаст издания судебной журналистики «Граты». Над эпизодом работал я, журналист Алексей Арунян и продюсерка Анна Кравец. Заходите на наш сайт graty.me. Там вы найдете много важных историй о судах и резонансных и малоизвестных уголовных делах. И не пропустите следующую серию нашего подкаста. Следите за процессами правосудия вместе с «Гратами». Это касается нас всех.